имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок из Евангелия, очень большое, из Евангелия от Марка, где говорилось о Пасхе Христовой, его борении в Гефсимании и осуждении на распятии. Вот сегодня мы празднуем предпразднество Сретения Господня. А в тексте как раз мы встречаем, насколько человек усиленно уклонялся от этой встречи, от этого встретения. Но начинается чтение с того, что один из 12 учеников Иуда обещает предать его первосвященникам, и они платят ему за это. Он обещает им сделать это тогда, когда будет удобное время, когда не будет народа. И в конце концов действительно это делает целование. Нужно тут, правда, вспомнить, что целование вообще-то это просто традиционное приветствие друзей того времени. Радуйся, это как раз то же самое, что мы говорим «здравствуй». Так именно приветствовали друг друга древние не только в Иудее, в Иерусалиме, но и в других странах и весях. Но именно по отношению ко Христу здесь происходит нечто особое. Господь прекрасно понимает, что происходит. Он знает, что вот это приветствие ложное, фальшивое. И тем не менее, вот и здесь, даже в самый последний момент, казалось бы, предательство. Ну, что дальше можно ждать от человека, да? И тем не менее, Господь дает возможность, последнюю как раз возможность своему ученику прийти в себя. И он задает вопрос Иуде, начиная с обращения: «Друг». То есть он обо всем знает, но Иуда ему другом остался. Это Христос для Иуды враг. А вот Иуда-то для Христа враг остался, другом остался и братом. Поэтому общее место у святых отцов, что у Христа врагов было очень много, а для Христа ни одного. И уж коли он навстречу с человеком пришел, он от человека любого, подчеркиваю, предатель он, тот, кто отказывается от него там трижды, он никогда сам не откажется, никогда сам не отречется. И вот мы говорим о предательстве Иуды, но ведь в сущности, вот так если посмотреть, сразу за тем, за предложением Иудиным, предание Христа вождям народным, следует повествование о том, как ученики спрашивают Христа: где уготовить нам Пасху, где сегодня будешь кушать ее. И он сразу обнаруживает, как раз свидетельствует, но они не первый раз уже это слышали, но все-таки вот свидетельство было, безусловно, вот именно сейчас, на данный момент. Он им говорит о неком человеке, который понесет сосуд на главе своей, и вот куда он войдет, то дом, в тот вы и войдите. И скажите, что сегодня вот наш учитель хочет именно у тебя праздновать Пасху, и он покажет вам как раз комнату устланную, чистую, уготованную, прибранную. То есть тем самым он очень четко дал понять, что для него будущее открыто, для него нет некоего, ему не надо пререкать что-то, ему не надо думать о том, что будет на следующий час, что будет завтра, он просто его знает. Это не значит, что есть судьба в жизни, которую Господь вот так вот насильно всем уготовил. Нет, как сказал святитель Иоанн Златоуст, Господь все предвидит, но не все предопределяет. Частная жизнь зависит от нас, от нашего выбора. Но известно, так или иначе, известен конец, каков он будет. Мы знаем, что конец для человечества, вот этой цивилизации человеческой, будет страшный, и церковь, безусловно, проиграет. Именно в силу того, что воцарится князь мира сего, Антихрист. Но мы знаем, что это царство не будет недолгим, и что в конце концов восторжествует именно небо на земле. И поэтому для нас апокалипсис не вот эти страшные времена, а апокалипсис – это прежде всего и цель, и разрешение всего, это преображение всего мира по образу и подобию Святой Троицы. Новое небо и новая земля. Мы знаем, что будет в конце, вне зависимости от чьей-то частной жизни. А вот частная жизнь, она, безусловно, зависит от нашего выбора. Но Господу абсолютно известны все возможные проявления наши. А вот ждет он от нас все-таки выбора именно правды. Только правда не юридическая, а правда совестливая. И вот он говорит на Тайной вечере о том, что вот Петру, он говорит о том, что вернее не Петру, а всем, что вот придет время, приходит время, когда вы все отойдете от меня, как сказано пророком, поражу пастыря и разыдется овцы, стадо. Это у пророка Захарии сказано так. И он как раз очень четко вспомнил эти слова, дав понять, что вот это пророчество пророка Захарии, это пророчество о Мессии, именно вот о нем, именно в этот конкретный момент, вот сейчас, скоро. И первым начал противоречить Петр. Он сказал, если все от тебя уйдут, то я тебя не покину. Здесь сразу и, с одной стороны, это, ну, известная горячность его характера, и это всегда подчеркивает апостол, евангелисты, вот, сторону души Петра, его горячность. А с другой стороны, вот, если даже другие плохие, я хороший. И это сказано совершенно простодушно, даже не отдавая себе отчета. Но дело-то все в том, что апостол Марк, евангелист, как раз говорит о том, что не один Петр был таков. Подобное говорили все другие, свидетельствует евангелист Марк. И в этом смысле, вот, казалось бы, но только что он как раз и раньше, сколько раз они уже видели, да и окончание мира, и окончание Иерусалима он им говорил, и они слушали как откровение, безусловно доверяя, а вот здесь не доверились. Не доверились по одной простой причине. Да как же, да мы вот такие верные, которые оставили все, и дом, и сродников, и которые пошли за тобой, вот у нас Николай двора, только вот ты один для нас и есть осуществление смысла жизни, да, и вдруг как мы можем вот. И у нас тоже очень часто бывает такая самонадеянность. На самом деле, вот этот отрывок, он очень четко показывает, что если что-то и есть в человеке крепкого, постоянного, это только милосердие Божие, это его дар. Вот как только у человека чуть-чуть гордости, чуть-чуть тщеславия, и сразу душа человеческая становится немощной, слабой и подвержена любому падению. И не потому, что по гордости и тщеславию Бог так обидчиво отворачивается от человека. Да нет же. Просто Бог никогда не насилует человеческую душу, не насилует наш свободный тот самый выбор. И если я хочу сам, то он и всегда предоставит эту возможность. Это не значит, что он от меня отвернулся. Это значит, что он стоит рядом и ждет, когда я его взыщу. Когда я не буду кичиться своим богатством доброты, своим богатством благородства, своим богатством совестливости и рассудительности и верности. А когда я наоборот уверен, что все, что я в себе вижу как богатство, без него равно нулю. И Господь как раз предупреждает Петра, а в его лице на самом деле, да всех апостолов, что ты трижды отречешься от меня. Почему всех апостолов? Да, они вот так безусно, они не отрекались. Но они все тут же разбежались. Поражу пастыря и разыдутся овцы стада. И ясно же, что Петр-то еще хоть шел за ним. Он там где-то в отдалении, но все-таки шел, и в конце концов пришел на двор архиерии, где его уже окончательно оставило мужество и всякая воля и крепость. Где даже не то, что первые два раза он отрекся, что он ученик Христов, а на третий раз он и вовсе смолодушничал, сказал, что он даже не знает этого человека, которого сюда привели и судят ночью отец архиерей. И вот это самые близкие, самые лучшие ученики, которых он брал с собой, Петра, Иоанна, Иакова, все оказались слабы. Предание рассказывает о том, что и само Евангелие тоже свидетельствует, вот его самый евангелист Иоанн, о том, что все-таки он тоже прошел во дворы архиереи, но его никто и не спрашивал. Но он и не отрекался. Он действительно не отрекался из уст, но он не свидетельствовал свою близость к нему, именно как ученика. Все-таки все разошлись. Да, он стоял при кресте Господне. Но все-таки его коснулось то, что разошлись самые близкие. Те, которых уже Христос называл не учениками, а друзьями. И не исключал из этих друзей и того, кто его предал. А почему он? Вы уже не ученики, а друзья мои. Друг – это тот, который... Помните, как вот у царя Давида ходит в храм Господень единомышленник. И вот в этом же псалме говорится именно о том, что тот, кто ходил со мной единомысленно в храм Господень, тот и оказался лукавым и моим врагом. Он именно меня и предал, да? И вот это оказывается псалом, он тоже прямо непосредственно говорил о том, что произошло в пасхальную ночь. И не только со стороны Иуды, а со всех. Со стороны всех. Все отказались. И тем самым все предали. Самые близкие люди. И тогда чего же говорить уже о том, что состоялось непосредственно на суде. Но ясно, что вожди народные, которых он никогда не взыскивал как особую категорию, он пришел к каждому он пришел в равной степени, к каждому пришел именно как к грешнику, и к ним он пришел именно как к грешникам, и не выделял их как в особую касту праведников-толкователей, вот первых его помощников. Именно поэтому же они всегда отчуждали его. И даже вплоть до того, что в последнее время уже его служение общественного было очень четко сказано. Те, кто ходит за Иисусом Христом и слушает его, тех отлучали от молитвенного собрания, от синагоги. И ясно совершенно, чем должен был кончиться этот суд. И не мог кончиться иначе. Не мог, потому что в естественном своем состоянии человек именно таков. Он не может ответить на призыв Божий согласия. Он все время либо закрывается, либо оправдывается, либо лукавит, либо напрямую его гонит. И вердикт был очень простой. Когда лжесвидетели выяснили, что их свидетельства не хватает, то сам архиерей спросил напрямую, ты ли сын благословенного, ты ли сын Божий? И Иисус Христос просто согласился с его словами. Да, ты говоришь истину. Ну вот то, что мы сегодня прочитали, ответ ты говоришь. Это как раз в то время форма вежливого согласия. И больше скажу вам, говорит Христос, что вы увидите Сына Божия, сходящего в силе великой, сходящего с небес. И тогда архиерей рвет на себе одежды, что вообще-то даже явилось в церкви символом как раз, разрешение человека от закона и наступлением вот этого, как символическое действие. Конечно, сам архиерей, когда это все делал, он ничего такого не имел в виду. Но церковь очень четко как раз увидела в этом конец закона и наступлением вот разорванных рис архиереи именно. То есть главного священнодействующего лица в единственной церкви, которая исповедует единого истинного Бога. И вот на этом кончаются времена закона и начинаются времена благодати Божией. Когда сам человек уже вообще ничего не мог сделать, именно в силу того, что он сделал самое главное и последнее, и больше уже сделать ничего не мог. Убил своего Бога. Поэтому никаких сил, какой-то доброты человеческой, своей, какой-то инерции даже добра, да, со времен падения, даже остаться-то уже не могло. Именно поэтому у святых отцов очень согласно, как красной нитью проходит по их писанию, что если что-то доброе человек делает, то это только милостью Божией. И что любой человек, именно любой человек, когда-либо родившийся под луной, он может согрешить в любой момент, любым грехом. Потому что если мы не грешим, то милостью Божией. А не своей некой вот такой красотой души. Об этом как раз и очень четко говорит последнее время служения Христова. Со времен как раз восшествия в Иерусалим и вот как он входил в Иерусалим, да? И что потом? Вот в Иерусалим-то он вошел еще царем. А вот дальше, последние недели, это полное в нем разочарование. Да и как же, а он, оказывается, и не стал царем. Он вошел и вышел. Вот тебе и вход. А мы-то одежды постилали. И потом те, кто кричал «Осанна», кричали «Распни его», потому что он разочаровал. Оказывается, ты не мессия. Оказывается, ты не прогнал узурпатора, римского ставленника Пилата. Ты не прогнал жестокого царя Ирода, который тоже отнюдь не имел стопроцентные права на престол в Иерусалиме. И такой же фактически узурпатор власти. А наоборот, мало того, что тебя осудили на смерть, да еще к всему прочему, тебя и били, и плевали в тебя, и глумились. Но понятно, слуги, если уж вожди народные осудили на смерть самую позорную, как восставшего раба или разбойника, преступника последнего, то понятно, что какой же он Бог. Но тогда слуги начинают, естественно, глумиться над ним, насмехаться, избивать его и плевать в лицо. Знаете, когда человек крестится, он обязательно проходит некий обряд, когда он поворачивается лицом к западу и отрекается от сатаны, плюя непосредственно на него, трикратно плюя в сторону запада. И здесь нет ничего какого-то таинственно-магического в этом акте. Нет, здесь это исключительно акт самоопределения, выбора. Потому что плюновение – это как раз очень четкий образ, устойчивый, человеческого презрения. Если человек плюет кому-то в лицо, он тем самым говорит: «Ты для меня ничто». Вот именно это было сделано. Вот Бог для меня. Ты для меня не Бог, ты для меня ничто. Ты представлен нулю, ты презрение. Тебя нужно распинать, как восставшего раба. Вот на самом деле очень большая ошибка думать, что все произошло 2000 лет назад, и мы просто вспоминаем это как об историческом событии. Если так, да, мы будем, конечно, осуждать и первосвященников, там, слуг его тем более, глумились, и апостолов будем осуждать. Разбежались, трусы, малодушные, ну а уж тем более Иуду. Ну вот, знаете, не случайно Господь на Тайной вечере говорит, когда дал им, преломил хлеб и дал им со словами: «Это из тела моего, за вас ломимое», а потом дал чашу со словами: «Пейте от нее все, это есть кровь моя Нового Завета», то есть Нового Союза между мной и вами. «За кровь моя за многих проливаемая во оставление, за вас и за многих проливаемая во оставление грехов». И потом он говорит, что отныне я здесь не буду пить от плода лозного, от плода виноградного, до тех пор, пока не буду пить вино, новое вино в царстве Отца моего. И не нужно думать, что это говорится только лишь о том, что за порогом истории человечества, как раз когда уже апокалипсис исполнится, да, или за порогом нашей жизни, когда мы там уже вот будем не в гадании, как апостол Павел говорит, не через мутное стекло, а будем иметь возможность общения лицом к лицу. Нет, в том-то и дело, что Господь говорит это непосредственно на Тайной вечере. И Тайная вечеря как раз легла в основу всех служб христианской церкви. Ведь для чего нужны все службы? Вообще для чего церковь нужна? Для чего Господь сказал: «Содержу церковь мою, врата адова не одолеют ее». Она и нужна только для того, чтобы обрести Бога человеком совершенно потерянного. Не только в первом падении первых людей, а совершенно уже оставленного и потерянного, когда человек его распял. Церковь очень четко формулирует, что Христа распяли не просто конкретные люди, Христа распинал человеческий грех, который не принимает суть жизни Христовой, который живет совершенно по законам прямо противоположно. И эта прямо противоположность очень легко и четко формулируется. Христос забывал себя ради любого, а каждый из нас живет ради себя за счет других, себя жалея, с других требуя. Это как раз закон падшей души. Мы живем своей персоной. И мы не можем себя забыть. Даже когда и любим вроде, и дружим. Но почему наша дружба и любовь, почему они так все время испытываются? Почему происходят ссоры? Почему происходят устойчивые уже раздражения, там, обиды накопленные, претензии? Потому что мы не можем справиться, вот отставить, вынести за скобку свою персону. Мы любим своих любимых, друзей, знаем. Но себя мы любим, вот хоть на волосок, но больше. вот с точки зрения христианства это никуда не годно. Потому что вот этот волосок, как раз тогда, когда приходит испытание, и он сразу вот уязвляется, как же меня, такого, и к такому, к такой, и вот такое отношение, и не несет душа. И если мы даже из уст, устами хотя бы, мы можем, ну, сомкнуть уста, или даже сказать там, спаси Господи, когда нас обидели, это мы можем, но мы ничего не можем сделать со своими чувствами, своими переживаниями. И если бы мы были в это время, там, начали бы нежно и ласково что-то говорить, да, конечно, с нашей стороны было бы фальшиво. Вот со стороны святых не фальшиво. Сегодня как раз память мученика Трифона, очень известного святого. Почему мученики названы? Ведь буквально перевод «мартириус» – это «свидетель». Но на самом деле русский перевод, он говорит как раз не о самом свидетельстве, а что свидетель всегда обязательно должен встретить в этой жизни. Свидетель Христов, когда он свидетель? Не тогда, когда он говорит что-то, а когда он живет как Христос. Когда человек являет как раз жизнь Христову, не потому, что он решил повторить его жизнь евангельскую, а потому, что Дух Христов живет в нем. А человеческая воля, человеческая душа и воля полностью согласна как раз с тем Духом, который в нем живет, потому-то и живет. И вот эта жизнь, она точно так же мучительна внешне, как и у Иисуса Христа. Он сам говорил, что если с хозяином дома так, то, естественно, со слугами его будут так делать. Если хозяин назвали Вельзевулом, да, то коль мы больше домашних его. Если уж о Христе говорили так, что он изгоняет бесов силой бесовскую, да, и всячески злословили его, то понятно и, что настоящих учеников так же. Поэтому настоящие как раз ученики никогда не искали решения житейских каких-то проблем, и никогда не искали житейского комфорта себе. Они знали прекрасно, что это немыслимо в этой жизни. Если уж я буду свидетельствовать Христа, я всегда встречу от всех, и прежде всего от своих братьев, с кем я постоянно в общении, я обязательно встречу противодействие. Противодействие прямое. И чем ярче будет явлен лик Христу, тем острее как раз будет это противоречие. Отсюда мученики. Почему из нас он мученик? Но мученик – это человек, которого действительно уже зажил Христос, встретилась человеческая душа с Христом. Вот это встретие не произошло. И именно поэтому мы просто можем удивиться и порадоваться, что же это за встреча, какой же человек становится. Потому что ни в себе, ни в своих друзьях, ни в своих близких, ни в собратьях по вере, мы же этого совершенно не обнаруживаем. И вот и само Евангелие в лице апостолов уже после Пятидесятницы, когда они исполнились Духа Святаго, в сонме апостолов, память которых мы празднуем каждый день, мы имеем великое утешение, великое, именно потому, великое называется только то, что связано с Богом, где Его есть присутствие безусловное. Мы как раз каждый день и празднуем именно потому, чтобы быть причастным вот этому собору святых. И увидеть как раз свою инаковость жизнью, инаковость по отношению к Христу и к ним. И захотеть покаянно и благодарно вот этой новой жизни. В той встрече Христовой, которая уже как у святых мучеников, дальше преподобных, праведников, никогда уже не могла распасться. Она всегда была совершенно верной и постоянной. То, что постоянно как раз не хватает нам. И дай нам Бог как раз вот этого стремления ко встрече Божией и слышание Его, желание встречи, и дай Бог нам вот все-таки в этой жизни встретиться и уже его не потерять. Тогда мы приобретем и друг друга, Царствие Божие. Аминь.